Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Ампериана произнес. «Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб, а потом...» В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском. «Еще селедочные головы есть». «Много?» «Две тонны». «Да», — сказал Эдик. «И где же они?» «Они должны подаваться по конвейеру», — сказала Стелла. «Но я попробовала, а конвейер сломан». «Между прочим», — сказал Роман громко, — «уже в течение 2 минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно». «Я тоже», — сказал Эдик. «Поэтому», — сказал Роман, — «было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев, Виктор Павлович, ты здесь?» «Нет его. Может быть, за Федором Семеновичем сбегать?» «Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно». «В каком режиме?» «В режиме торможения, вплоть до титануса. Ребят, помогайте все, кто умеет».
«Одну минутку», — сказал Эдик.
«А если мы его повредим?»
«Да-да-да», — сказал я. «Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет».
«Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны.
Эдик, давай на прикосновениях в одно касание».
«Начали», — сказал Эдик.
Стало еще тише.
Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас, и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он ракочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был, несомненно, счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся, наконец, до желанной постели.
«Подействовало, кажется», — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.
Роман с сомнением поджал губы.
«У меня нет такого впечатления», — вежливо сказал Эдик. «Может быть, у него завод кончился?» — сказал я с надеждой.
Стелла жалобно сообщила. «Это просто релаксация, пароксизм довольства. Он скоро опять проснется».
«Слабаки вы, магистры», — сказал мужественный голос. «Пустите-ка меня, пойду Федора Семеновича позову».
Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл Клайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча, «Что же это будет? Саша, я боюсь». Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» Как упырь немедленно бы прекратил.
«Роман», — сказал я небрежно,
— «я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать». Роман засмеялся и похлопал меня по плечу. «Не трусь», — сказал он, — «это все игрушки. С Выбегалой только связываться неохота. Этого ты не бойся, ты вон того бойся». Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу. Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан, потом погремел пустыми ведрами, потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки. «Ну, держись, ребята», — прошептали в толпе. Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения. Глаза увлажнились.
но он кусал раз за разом, пока не сживал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд, оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: